Всем привет! Меня зовут Полина.
Меня зовут Рита. И с вами подкаст «Воскресный бранч».
Мы встречаемся за трапезой и приятной беседой раз в неделю, чтобы вкусно начать свой день.
И обсудить актуальные темы, которые нас действительно волнуют.
Всем привет!
Доброе утро!
Ну, мы наконец вернулись в эфир. Сколько времени прошло?
Не прошло и года.
Да.
Это точно, года не прошло. Пришло, наверное, два месяца.
Ну, сколько там события вселятся? Примерно столько.
Больше двух месяцев уже.
Полтора, мне кажется.
Да?
Не знаю.
Мне кажется, что это вечность уже идет все.
Ну да, на самом деле долго получился перерыв.
Так много всего прошло, всяких стадий, я имею в виду эмоциональных стадий нашего состояния. Мы не будем этого касаться.
Но эмоциональных стадий, может быть...
Я имею в виду, да, самих событий. Все и так знают, про что мы. Ну, поговорим немного, да, как это было. Что вообще у нас происходило эти недели?
Ну, основное, я думаю, ясно и понятно всем, почему мы не выходили, не записывали подкаст, потому что в какой-то момент казалось, что это, ну...
Неуместно.
Неуместно, да. Угу. Да, ну, то есть вообще абсолютно... Сейчас как-то все улеглось, и показалось, что уже можно, пора.
Ничего не улеглось, на самом деле, просто мозг старается приспособиться, да, к новой реальности и, как это сказать, ну, действовать в текущей обстановке. То есть, как мы, наверное, пытаемся выжить? Пытаемся делать свои привычные дела, ну, то есть жить свою какую-то жизнь более-менее в привычном русле, чтобы создавать какую-то иллюзию спокойного мира вокруг,
да,
себя.
Ну, кстати, так и есть. Да. Это же основная рекомендация вообще была от всех, я помню, прям из всех, как говорят, из всех утюгов.
Да, из каждого утюга говорят.
Да. Вот эта информация лилась, что нужно возвращаться к рутине. И, по сути, наши подкасты, это, ну, была наша рутина. Мы каждую неделю встречались. Но казалось, что это вообще... Ну, не то, что казалось, по факту не было сил, не было эмоционального
абсолютно
вообще никакого настроя и желания. Поэтому сейчас, мне кажется, реально мы как восстановились, что ли. То есть человек, он существо, которое приспосабливается
абсолютно
к любым условиям. И ты должен просто принять, что теперь жизнь, она такая. Ну, неважно какая, каждый принимает то, что сейчас происходит лично у него. Но суть в том, что ты это принимаешь, и со временем ты возвращаешься к тому, что ты должен делать, что ты хочешь делать. Это помогает и тебе, и помогает, в принципе, надеюсь, наш подкаст помогает окружающим.
Кому окружающим?
Да.
Послушалось, как будто рожающим.
Нет, мы не рожали, мы никому помочь с этим не сможем.
Умиротворяющий подкаст вместо медитации во время родов.
Поняла.
Ладно, шутка-минутка. Слушай, у тебя изменилось, ты говоришь, вот нужно возвращаться к делам, которые ты хочешь и должен делать. У тебя изменилось количество дел, которые ты хочешь делать? Условно, раньше у тебя было достаточно много... Ну, мне так кажется, что у тебя много было в расписании, условно. То есть это твоя основная работа, твоя вторая основная работа, да, что касается FaceSpace. А я не помню, мы хоть раз говорили здесь про твой проект?
Ну, мельком, да, озвучивали.
Я так сейчас вкинула, а никто не знает, может, что это... Да нет, все
нет,
знают.
По-моему,
все, кто
да.
нас слушает, наверное, знают про твой проект FaceSpace.ie.
Я тоже думаю, ох, какая-то я рекламу сделала. Все наши тысячи слушателей.
Ринутся. Да, к тебе в Таллин.
Да.
Ну, в общем, да, и получается там, наверное, еще что-то, йога, не знаю, личная жизнь, ну, что там у тебя
да,
еще
но
было?
Много
у
было.
У тебя все это осталось или что-то ушло?
Very good question, потому что нет, поначалу вообще ушло все, ты просто даже не ешь, наверное, ешь, спишь, ходишь на работу, на работе не работаешь, только там обсуждаешь, да, с коллегами, это сложно, и... Вот массаж, он меня вытащил. То есть я в момент... Ну вот, мне кажется, любая практика телесное, либо когда ты что-то делаешь руками, а у меня это получается массаж лица, это и телесность, и именно руками я что-то делаю, это тебя заземляет, и ты переключаешься. Вот, допустим, не так давно я ходила на керамику, и ты тоже.
Да.
Я, кстати, знаю, что в Таллине есть, оказывается, много студий. Я думаю, это одна единственная.
Когда подписалась на эту, куда мы ходили с тобой, мне стали рекомендации попадаться, что здесь действительно много разных людей, которые
делают. Я думала, это единственная студия. Называется Ню-Ню. Вот так, по-моему, в старом городе.
Или Ну-Ну.
А, Ну-Ну, наверное, да.
Да.
В общем, сходила на керамику, и тоже у меня был как раз такой очень серьезный какой-то психологический срыв, эмоциональный срыв, как это называется. Я в этот день пошла на керамику, я отключилась полностью. Когда ты погружаешься в ручной какой-то процесс, ты очень хорошо отключаешься вообще от всего, что происходит в мире. Ты вот в этом процессе целиком и полностью. И к вопросу, возвращаясь к твоему, у меня вообще все потерялось, ну, то есть я йогой не занималась очень долго, я не вернула до сих пор ее редко, раз в неделю от силы, наверное, занимаюсь.
Это то же самое с тренировками, прям вот, через
силу. Я перестала зал, то есть у меня было реально, я там в обеденный перерыв ходила заниматься в спортзал. Я перестала, я просто понимаю, кого я обманываю, ну, я просто перестала брать с собой форму, потому что я ее брала и не ходила. И мне кажется, что ну, это было физически очень сложно и эмоционально. Вообще не могла ничего вернуть из прежнего. У тебя как было?
Примерно так же. Это... Причем у меня вот эти стадии, про которые говорят психологи, они у меня сменялись очень быстро, наверное, быстрее, чем нормально, и возвращались тут же обратно.
Я, кстати, считала, что они по кругу могут ходить. Да. Это не обязательно цикл, который от первой до пятой, или сколько их там.
Да, вот у меня было примерно так. То есть от гнева до принятия довольно быстро, но потом снова обратно в гнев и вот в это раздражение. И в какой-то момент я прям скатилась, вот знаешь, практически уже в потерю смысла. И я тогда это обсуждала с психологом, и, ну, там всякие простые практики, типа считать углы в комнате, чтобы немного успокоиться, или лежать на полу спиной, вот мне это помогало в моменте, чтобы хоть как-то настроиться на какие-то повседневные дела, условно, там, приготовить обед или что-то поделать по работе, потому что мне не получалось совсем. Я компульсивно проверяла, не знаю, курс валют, новости, какие-то еще вот эти мелкие вещи, ну, то есть реально компульсивно это делала. То есть я даже не вчитывалась или что-то, а просто вот открывала каждый раз, ждала каких-то, не знаю, ужасов или наоборот хотела...
Ну, просто смены, ну, хотя бы просто, чтобы что-то поменялось.
Да. Вот, и в какой-то момент у меня действительно отошло все на второй план, то есть я бросила тренировки, перестала нормально готовить еду, я не ходила в офис, я работала дома, потому что не было сил абсолютно ни на что, и казалось, что, даже, наверное, знаешь, никогда сил нет, а когда кажется, что а зачем? Ну, как бы все, мир рухнул, не будет привычной жизни, то есть мои планы и мои какие-то там горизонты больше не имеют смысла, ничего этого не будет, там, условно, не знаю, мы больше не сможем путешествовать, не сможем купить квартиру, не сможем это, не сможем то, и неизвестно, какие там еще санкции будут, и, в общем, все это какой-то такой панический страх и потеря смысла. Вот. Потом в какой-то момент все-таки, наверное, это немножко притупилось, поотпустило, и, ну, первое, наверное, как это сказать, первую из этих стадий, точнее, не так, наверное, с самого начала я делала какие-то привычные дела через силу. Ну, типа, потому что надо себя вытягивать как-то за косичку, через раздражение как-то вот постепенно пыталась войти в свое расписание прежнее. Вставать не получалось рано. Ну, то есть ложиться не получалось, потому что вот какое-то это постоянное тревожное состояние. Ты думаешь, что что-то упустишь, или что, наоборот, нет никакого смысла что-то делать. В общем, вот этот постоянный круг... не знаю, наверное, с месяц. Мы не будем сейчас там меряться, да, каким-то уровнем горя, у кого что. Там понятно, что все по-разному переживают, есть там ужасные ситуации, и нас, слава богу, они не коснулись. Но это тоже разный спектр эмоций, как у свидетеля убийства, условно. Вот. Да. Сейчас, наверное, вернулось почти все, более-менее, кроме спорта.
То есть
спорт это какая-то штука, которую раньше я наслаждалась.
Слушай, согласись, спорт, ну, практически у всех это что-то, что ты должен сначала форсированно себя заставить. То есть ты будешь наслаждаться, но первые разы ты себя заставляешь, чтобы в эту колею войти. Примерно. Потом, когда ты вошел, ты уже без этого не можешь. А ты, когда вышел, тебе опять надо туда зайти. И это, конечно...
Да, это как цикл мотивации, вот абсолютно точно. Когда он как бы ниже плинтуса, тебе сложно зайти на пик обратно, естественно. И пока я не понимаю, если честно, как встроить то ли мягко, то ли наоборот, сразу выстроить какие-то тренировки.
Мне кажется, надо мягко. Знаешь, почему? Вот я понимаю по себе как будто бы, что вот в тот момент, когда я пыталась еще держать всю рутину, да, в том количестве, в котором она была, ну, вот все эти постоянные занятия, какие, чем угодно, тем, чем я занималась обычно, я чувствовала, что я на себя давлю. То есть из-за того, что у тебя вот этот весь информационный поток идет, полная потеря вообще понимания мира, полная потеря планов, особенно мы с Ритой в каком-то, в первом, во втором рассказывали выпуске про наши, ну, что мы любим строить планы, мы периодически об этом говорим.
Мои списки дел и галочек.
Вот, ну то есть, а теперь твои списки дел и галочек заключаются в том, что ты к вечеру, вот ты сходил на работу и купил курицу, чтобы вечером пожарить.
Да.
Ну, и все.
Да.
И я чувствовала, что я очень сильно на себя давлю. То есть, при том, что я ничего не делала, я внутри чувствовала еще вот это вот давление от того, что я себя грызу за это, что я ничего не делаю. Я вроде понимаю, что я не могу, я по факту не могу и не делаю, но сама себя грызу. И когда я себе позволила, отпустила, и вот, как я говорю, перестала брать форму собой, перестала ставить себе напоминание, что там завтра йога, мне легче стало. То есть я и так это не делала, но хотя бы я позволила себе дать такую слабину, потому что, правда, это сложно. Я слышала от нескольких людей такую фразу, мне сейчас кажется, я слишком много на себя взваливаю. И я это ощущение чувствовала. Ощущение чувствовала. Так можно говорить? Это говорят?
Ощущала.
Да. Тоже. И это вот привело меня к такому какому-то сильнейшему срыву, потому что я на протяжении, я прям чувствовала, как на меня давит. Мне казалось, у меня куча обязательств, которые, по сути, они были те же самые, но в какой-то момент я почувствовала, что так много всего на мне, и оно все давит, давит, я все должна делать, а этот мир вообще идет в непонятном направлении. И с каждым днем мне все было сложнее и сложнее, и я начала чувствовать на физическом уровне, как у меня сдавливаются виски, и я чувствовала, с одной стороны, сдавливались, с другой стороны, вот эти мысли, огромное количество мыслей, оно распирало мне голову изнутри, и мне казалось, что голова взорвется. У меня было ощущение, что я хочу взять пистолет и выстрелить в голову, чтобы она не болела. Ну вот, то есть, знаешь, там дырку сделать и спустить пар. Ну вот типа того.
Да.
И вот это ощущение какого-то огромного количества ответственности, чего-то, что ты должен делать, оно вообще не отпускало. И вот я в какой-то момент очень сильно сорвалась, прям... Ну, не знаю, ну, на физическом уровне это было. Я вот как раз ходила на керамику, и не знаю, кто подписан на Facebook, может, читали мой пост. Мне надо было выбрать, что я буду делать на керамике. Казалось бы, классно, я иду на мастер-класс, там, ну, сделаю что угодно. И я начала нагнетать, что, ну, в голове, а что мне сделать, а одну кружку, а две кружки, а вдруг они не подойдут к сервизу, а вдруг еще что-то, а вдруг не получится. И вот это вот я себя накручиваю.
Короче, еще одна точка ответственности, да, нашла.
Да, казалось бы, кружка, вот. И оно просто мне добило, и я навзрыд, в голос, бедные соседи, я не знаю, у меня не было никогда такого. Очень громко проплакалась, и, ну, потом меня отпустило, это был как раз этот, знаешь, спустить пар, как будто бы. И я вот пришла тогда на мастер-класс и прям успокоилась, мне проще, и с каждым днем я отпускала, я такая, все, мне все равно, мне ничего не нужно, я делаю постепенно то, что могу делать, без каких-либо не обязательств, не знаю, как сказать, ну, то есть не возлагая на себя очень многое, даже при выборе кружки. Ну, не получится и не получится. Ну, будет одна, будет стрёмная, ну, выкину ее, ну, что останется? Ну, как бы, вот. То есть это все.
Окей. Но у меня такого пикового состояния, наверное, не было. Ну, либо я его как-то не пропустила, не знаю, как там работает мой мозг и что за процессы отвечают за это. Но мне было вот на всем этом этапе, наверное, сложнее всего принять, что я ничего не решаю в этом мире. Ну, собственно, как и, наверное, за всю жизнь это принятие как-то приходит, что, ну, я настолько маленький человек, и у меня настолько нет тут никакого веса, что любой другой, там, не знаю, властимущий человек в один момент может взять, сломать мою жизнь, жизнь миллионов людей, и я ничего с этим не сделаю. Ну, то есть я не могу планировать свою дальнейшую жизнь. Завтра может произойти все, что угодно. Сегодня может произойти все, что угодно, и я ничего не могу с этим сделать. Я не могу как бы построить план, не могу построить список дел и так далее. Мне с этим было очень сложно примириться. То есть это настолько меня вот выбило, что я реально, а зачем? Ну, а зачем дальше что-то вообще жить? Чтобы что? Чтобы в какой-то момент у меня все забрали, и я бы тогда это не пережила. Ну, то есть с этим, ну, мне до сих пор с этим сложно примириться. То есть это как бы, эта мысль, она со мной во мне живет, но это такой бунт внутренний, что я до сих пор, мне кажется, это не приняла на самом деле. Ну, то есть, ты знаешь, как, наверное, близко к какому-то, как в религии бывает, что ты принимаешь на веру что-то, да, и с этим живешь. Ну, то есть просто принял, как бы, и пошел дальше. У меня пока эта мысль все еще вызывает внутренний протест. То есть я, например, понимаю,
что... Что ты не можешь контролировать?
Да, да. Даже свою жизнь. Не то, что там вообще что-либо, а как бы свою жизнь, свой выбор. Да. То есть я настолько... У меня ограниченный круг вот этого влияния. Типа я даже, если что-то там пойдет не так, я даже не смогу выбирать, что мне есть на обед. Не знаю, да.
Смотри, интересность этого факта в том, что в мире, по большому счету, ничего не поменялось. Мир такой и был. Просто мы его не видели таким. Это были, да. были наши иллюзии, что мы можем что-то планировать. А по большому счету мы никогда не могли. Просто сейчас мы поняли это.
Да, ярко. Ярко, случилось как раз то самое, что подсветило.
Да. И тут даже речь не о том, что это может быть связано с решениями людей. Это может быть природная история какая-то.
С природной историей как будто бы я согласна.
Ну да, это не так обидно. Да. Но даже тот же ковид, да?
Да.
Ну, как бы вы наоборот все такие объединились, и как-то весь мир в этом. И как будто бы мир в этот момент был добрым, и он старался что-то сделать. А сейчас ты понимаешь, что мир какой-то ужасный. И так страшно. И да, наверное, это, конечно, сложнее принять.
Ну, это потому что это глобальная штука. И это, знаешь, постоянно где-то зудит на фоне. И вот, ну, в какой-то момент просто абстрагируешься от этого, живешь дальше, что-то делаешь. А, не знаю, в какой-то момент, не знаю даже, от чего это зависит, но это снова так на поверхность всплывает, и снова опускаются руки. И поэтому это такие качели. Ну, не знаю, может, это нормально. Может, психологи скажут, что это, в принципе, ок в себе такие вопросы задавать всякие.
Ну, это, естественно, нормально. Ну и я думаю, что со временем, опять же, любое знание, которое мы получаем, если оно нам не нравится, со временем мы приспособленцы, люди приспосабливаются. И со временем просто понимание, что ты не можешь ничего контролировать, на самом деле лучше поздно, чем никогда. Нет, лучше поздно, чем никогда, не так. Лучше раньше, чем позже это понять.
Да.
А потому что знание — это сила. А, повторюсь, ничего не поменялось, все так же и было.
Согласна.
Ты просто теперь знаешь, что ты правда не контролируешь, и у тебя меньше разочарования. То есть, представляешь, ты бы там какому-то, не знаю, копила бы кучу денег там к 50 годам, такая, все, я построю дом, и вот ты всю жизнь пахала на это, всю жизнь к 50 годам, ну там, к 6, неважно,
ну, да.
Долго мучилась и вот планировала, и такая, вот сейчас я эти 10 лет пофигачу, зато потом, а сейчас я тут понимаю, что, ну, а толку, ты можешь фигачить 10 лет, 20 лет, а потом не будет вообще ничего, потому что неизвестно, метеорит упадет, война начнется, не знаю, опять какая-то зараза появится, что угодно, и тебя не станет, и мира не станет, или просто денег твоих не станет. И мне кажется, вся эта история, ну, по крайней мере, у меня я четко поняла, что ну, как ты говоришь, да, как мы обсуждаем, что нет смысла в планировании.
Угу.
Я понимаю, что я не контролирую свою жизнь настолько, насколько бы хотела. И это в какой-то момент становится даже чем-то интересным. Ну, то есть ты такой, окей, ты вообще не знаешь, что будет дальше, и ты живешь просто как наблюдатель. Ты делаешь, вот ты часто говоришь эту фразу на работе, делай, что должен, и будь, что будет.
Да.
Да. И это же правда. Ну, да. То есть так оно и есть. И всегда было. И ты говорила вообще-то эту фразу по толку. Вот мы любим, да, советы давать другим, а сами их не слушать. И как раз в этом весь смысл жить сейчас и наслаждаться тем, что есть сейчас, радоваться тому, что есть сейчас. Потому что завтра может у тебя не быть того, что ты имеешь. А может не настать вообще.
Да. Это очень сложно. Ну, то есть, наверное, действительно в какой-то момент... Я жила какими-то иллюзиями. Ну, то есть это из разряда, когда тебе там уже по 30, а мне по 30, а я все равно еще думаю, типа, ну нет, ну там войны не будет. Типа мы сейчас в этом мире, когда все умеют договариваться, там, а зачем иначе нужна политика и так далее. То есть нет, не может такого быть, чтобы, не знаю, там имущество национализировали. Это же противоречит всем законам. И когда что-то, ну это я к примеру привожу, естественно, если что-то это случается, я как ребенок, знаешь, у которого забрали что-то, и он такой, в смысле, это же было мое, а теперь забрали, и, а все, нет дальше ничего. И, ну, это какая-то обида, прям обида вот на весь мир, знаешь, просыпается первостепенно. Бунт, протест, обида, какой-то, ну, вот это чувство несправедливости, знаешь, когда ты вот видишь это все и ничего не можешь с этим сделать.
Мне порой хочется в лес уйти жить, потому что...
Понимаете?
Типа, там у тебя никто ничего не заберет. Ты будешь жить в своем деревянном доме, никто его не национализирует, потому что он там будет где-нибудь в лесу ничейный. Ну, грубо говоря, я имею в виду, что там свои огурцы будешь растить в огороде, и никто тебя не будет трогать, ты не будешь подчиняться никаким законам, будешь жить себе в лесу, и все. Потому что, правда... Законы придумали люди, и точно те же самые люди берут и отменяют их, когда хотят.
Законы всегда в чьих-то интересах. Начнем с этого.
Ну да, но я имею в виду, что это просто правила, которые договорились соблюдать, потом такие договорились не соблюдать.
Да-да-да.
И все. И ты не имеешь вообще никакого веса в этом, ты не принимаешь решений. И твоя задача — контролировать только то, что ты можешь. А контролировать мы можем... свое тело, свой разум, свое питание, свой образ жизни, то, как ты просыпаешься, как ты засыпаешь, как ты спишь, насколько удобная твоя подушка, не знаю, держишь ли ты осанку, когда работаешь за компьютером, и у тебя потом не будет болеть голова, и ты будешь чувствовать себя хорошо. Часто ли ты гуляешь, смотришь на солнце и впитываешь витамин D, и за счет этого получаешь необходимую дозу витамина D, который, кстати говоря, если не хватает его, то грусть и печаль наступает внутри.
Да.
И ты даже не знаешь, почему. А может быть, просто надо витамина попить. Я имею в виду, что мы... Вот говорят тоже про это, и раньше как-то казалось глупости какие-то, что ты вот сам только собой можешь управлять, и все.
Ну, это не всегда.
Ну нет, почему? Я имею в виду, ты можешь управлять собой в том состоянии, в котором ты сейчас находишься, в той локации, в том положении, но ты есть у себя, ты можешь решить, что тебе нужно спать нужное количество часов по возможности. Если у тебя есть эта возможность, ты должен это делать. Если у тебя нет этой возможности, то ты выбираешь какие-то варианты, которые для тебя сейчас подходят, и выбираешь как бы самое лучшее, что ты можешь для себя сделать в той ситуации, в которой ты находишься.
Угу.
Нужно смотреть, получается, в себя и планировать себя. Знаешь, ну вот про планы, что... Не строить планы, что я куплю дом, а строить планы, что я позанимаюсь на этой неделе 3 раза спортом, например.
Короче, заботиться о себе, стараться.
Да, да.
Угу. Ох... Много, много мыслей по этому поводу. И да, надо, наверное, дополнить, что мы тут говорим только о себе, и мы, по сути-то, в безопасности.
Абсолютно точно.
Да. И наша жизнь, на самом деле, ну, если сказать честно, не сильно поменялась. Есть какие-то новые вещи, с которыми мы учимся примириться, новые обстоятельства, но в остальном нас... мы в порядке.
Ну да.
И это много.
Вот опять же, что не сильно поменялось окружение, поменялось восприятие. То есть от того, что там сейчас, не знаю, в нашей ситуации, по факту, правда, мало что изменилось. Но ты чувствуешь себя совсем по-другому.
Абсолютно. А сколько информации за это время зашло в твою голову? Неприятная информация. И сколько... Ну, мне кажется, у всех людей сейчас, кого не коснись, наверное, выявились рядом люди, там, друзья, родственники, неважно, которые оказались не единомышленниками. Неважно, в какую сторону, то есть неважно, какое у тебя мнение там, но ну, мир стал раскалываться. То есть твой привычный образ жизни, твой привычный ход мыслей сменился на совсем другой. И, не знаю, какие-то вокруг одни индикаторы. И тебе приходится постоянно выбирать еще с кем, не знаю, с кем говорить, что говорить, с кем общаться, не общаться. И это тоже очень сложно.
А плюс еще твое тоже личное мнение меняется. Да. Ты сегодня думаешь по одному, завтра ты услышал другую информацию, думаешь по-другому, потом ты все сложил 1+1, у тебя получилось 2, у кого-то получилось 3. Угу. И вот этот вот постоянный процесс, сегодня вы одного мнения, завтра вы разных мнений с одним и тем же человеком. Это тоже... Еще ты сам с собой не всегда можешь договориться, и тебе сначала казалось, это правда, потом тебе кажется, нет, вот это правда, и ты вообще не понимаешь, что происходит.
Да.
Это, конечно, очень сложно.
Ну, сложно быть спокойным в этом всем.
Да.
Когда мозг обрабатывает мегатонны информации каждую секунду и, не знаю, просчитывает какие-то варианты, логические цепочки, то это так или иначе, наверное, не может не вызвать тревожность какую-то.
Угу. Постоянно. Вот мы сейчас обсуждаем это, и у меня начинает внутри, закипать, не закипать, а ну, тревожиться.
Угу.
Потому что я все-таки последнее время стараюсь ну, снизить информацию, которую получаю. И хочешь, не хочешь, мы постепенно входим в привычный режим. То есть, да?
Адаптируемся, о чем мы говорим.
Да. И... В общем, не очень приятно сейчас внутри.
Окей, давай тогда на что-нибудь переключимся. В целом, это, как сказать, не цель нашего, наверное, подкаста. Мы уже рассказали о себе, ну, как мы, что мы чувствуем, как мы с этим справляемся. И это, получается, у нас эпизод, заключающий в первом сезоне, так его назовем.
Да.
Да? Наш полугодичный сезон, получается, практически, да? Ну, май, ну, почти полугодичный. И что мы хотели сказать, что мы уходим на летние каникулы,
mm-hmm.
пару месяцев лета, ну, весны и лета, мы отдохнем, потому что у нас немного будут разные графики, отпуск, и немного будет сложно встречаться, записываться. И да, и это будет, наверное, время, такая пауза, когда мы подумаем над дальнейшим форматом, потому что есть разные идеи, как нам сделать более интересным, более полезным контент и для себя, и для слушателей.
Да? Я киваю, сижу. Все хорошо говоришь. Бьется как песня.
Вот, мы не будем пока ничего обещать, и каких-то, не знаю, золотых гор обещать,
чтобы... Ну, потому что мы сами еще не знаем.
У нас есть несколько идей, и мы вот за это время подумаем, что лучше было бы. Побрейнстормим немного, и, возможно, к концу лета, осени вернемся с чем-то другим, более интересным. Или все с тем же самым.
Ничего не обещаем.
Да, подкопим для вас каких-нибудь историй личного опыта. И, да, надеюсь, что что-нибудь еще полезное принесем. Какие у тебя вообще планы? Есть ли у тебя какие-то планы сейчас? Вот мы поговорили про то, что там дольше, чем на сегодняшний вечер. Не планируешь, но у тебя все еще так.
Да, потому что ты... Ну, понятно, что это все гипотетические теперь планы.
Угу.
Планы под вопросом. Но планы есть. Вот я начала учить эстонский. знаю, что это тоже. Угу. Ты получше меня уже знаешь, я не так давно.
Я сказала, подольше, просто учусь. Насчет лучше не знаю.
И в планах сдать экзамен на, ну, соответственно, на А2 осенью, потом следующей весной на Б1. И уже как раз время, по-моему, подойдет у нас, да? Мы 5 лет жили в Эстонии. Ты можешь, прожив 5 лет с видом на жительство временным, ты можешь сдать экзамен на B1 язык и, собственно, подать запрос, ходатайство на постоянный вид на жительство. Вот это пока такой план, который, я надеюсь, реализуется.
Да, я ловлю себя на мысли, что я стараюсь, знаешь, в этих реалиях построить план А, план Б и еще план С на всякий случай. Ну, то есть они такие, естественно, абстрактные. Все это.
Слушай,
такое,
ну типа, просто вот...
Если все будет вот так, как сейчас, то будет вот так, то я планирую вот это. А если будет что-то вот так, то вот я...
Ну, с другой стороны, а какой... Туда. Ну, у тебя тоже есть план, правильно, выучить, сдать и получить постоянный вид на жительство. А, ну, ты, правда, строишь еще параллельно второй план какой-то?
Ну, знаешь, у меня где-то на фоне всегда маячит такое, типа, ага, а если что-то пойдет не так, не знаю, случится что-то
и надо будет
масштабное, и да, надо будет вдруг куда-то еще ехать, например, все бросить, не знаю.
Угу, согласна такое. С тобой, но это же скорее мысли, это не план. План — это когда ты что-то делаешь по ступенькам, идя к цели. А это скорее переживание, и то есть если ты планируешь сдать язык, и ты его учишь, и параллельно у тебя второй план, что ты вернешься, например, в Россию или переедешь в другую страну, и ты тоже что-то делаешь для этого, тогда это, как бы, мне кажется, план, который ты выполняешь. А это просто скорее мысли.
Ну, скорее опасения, наверное.
Да, опасения. Мне кажется, все-таки это такое.
Наверное, я еще, знаешь, пытаюсь с этим как-то тоже примириться, параллельно имея эти мысли в своей голове. Пытаюсь, не, опять же, не жить какой-то иллюзией, например, что вот я там через год сдам экзамен такой-сякой, получу ПМЖ, потом, не знаю, там, условно, гражданство, и вот там куплю квартиру, дом, дачу, машину.
И заживу.
И заживу, да. И я боюсь себе вот это все как бы намечтать и потом разочароваться, поэтому не допускаю до конца такого планирования.
И это классно. Ну, то есть в этом смысл вот всего этого осознания, которое пришло к нам, что мы ни на что не влияем.
Да.
И как раз я, например, себе реально впустила. Вот ты сейчас говоришь, я прям чувствую то, что ты говоришь. Потому что я впустила это в себя, я поняла, что я могу себе позволить мысль. И то есть я уже заранее готова к тому, что если что-то пойдет не так, если нужно будет переезжать в другую страну, если нужно возвращаться в Россию, если, я не знаю, уехать жить на Бали, грубо говоря, я к этому готова. Ну, то есть я понимаю, что меня это не сломает. И все, и так проще. То есть ты знаешь, что если что-то, то ты готов, но план выучить язык. То есть пока мы здесь, пока мы имеем эту возможность, то, мне кажется, это нужно делать. Если не кажется, 100% так и есть.
Абсолютно. Согласна.
Что еще у тебя из планов? Ну, или секретики, если можешь не рассказывать.
Ну, из планов, наверное, недвижимость, но сейчас это такое,
сейчас,
знаешь, как морковка перед носом.
Да, которая убегает все дальше и дальше, потому что ты за ней бежишь, ты копишь деньги, она все равно убегает дальше и дальше, потому что цены растут нереально сейчас.
Сейчас, получается, ну, начало второго квартала года, и получается вот сейчас, в сравнении со вторым кварталом прошлого года в Таллине, конкретно в Таллине, в Эстонии, недвижимость выросла за это время на 27%. Ну, цены на недвижимость. Представляешь, какой это рост? Это, ну, 27 — это почти 30.
Это за год или за сколько?
За год, да. По сравнению с прошлым кварталом. Такого же, в смысле, с прошлым годом, втором квартале цены. Да, и я так полагаю, что они, наверное, будут продолжать расти цены.
Я общалась с девочкой, которая... Она строитель, типа прораб на стройке, когда вот она руководит всем строительным процессом. И она говорит, что очень дорожает материал, соответственно, дорожает жилье, поэтому еще...
Предложение очень сократилось, понятным причинам, то есть кризис стройматериала.
Но она почему-то уверяет, что цены начнут падать. Я не знаю, потому что, как я понимаю, но они не могут расти бесконечно. И этот пузырь, ну, это можно назвать пузырем, потому что это безосновательный рост цен.
Нет, то есть, почему безосновательный?
Ну, окей, растет стоимость материала, но она растет с началом, ну, то есть...
Спрос, огромный спрос, он подкрепляет это предложение. и растущие цены. Спрос огромный. Посмотри, если ты зайдешь на сайт, я просто мониторила довольно длительное время. Ну, то есть смотрела квартиры, цены, вот это вот все, знаешь, соотношение, там, цена-качество, новостройки, там, хотела сказать, старостройки, все эти, в общем, старые дома, там, класс энергоэффективности. И квартиры очень быстро расходятся. Как кто бы что ни говорил, в Эстонии достаточно, особенно для граждан Эстонии, очень привлекательные условия кредитования жилищного. И какими бы ни были цены, ну, то есть, будучи там гражданином, имея какую-никакую работу, ты, скорее всего, сможешь взять квартиру в кредит, потому что процент здесь там, ну, условно, от 1.5 до 3.
Подожди, но процент для всех одинаковый.
Да, я имею в виду, что когда ты гражданин, у тебя здесь уже какой-то фундамент есть, у тебя еще ниже, во-первых, процент, и, во-вторых, ну, типа, у тебя гарантий больше.
Вот. Просто, ну, говори.
Да-да-да. И спрос на квартиру, он растет с каждым годом. Во-первых, больше людей сюда приезжает, я так понимаю, ну, то есть из там других стран, или, может быть, просто инвестируют, не знаю, то есть каким образом. Но квартира уходит очень быстро, очень дорогие квартиры уходят тоже очень быстро. Я не знаю, откуда у людей эти деньги.
Ну, видишь, IT-сфера, здесь же очень много IT-фирм, они получают много.
Привлекают иностранный капитал, опять же, для развития разных бизнесов. И поэтому спрос, он очень высок. И пока спрос высок, цены будут расти и дальше. Возможно, рост замедлится, ну, то есть он будет не таким галопом, да, скакать. Например, там, не знаю, будут более старые дома продаваться хуже, а новостройки там лучше, ну, соответственно, да, и у них будет этот прирост цены быстрее, чем у старых домов, по понятным причинам, потому что это более привлекательное жилье. Но я не думаю, что цены упадут. Возможно, они перестанут расти. Ну, я, конечно, не суперэксперт в недвижимости здесь, просто это вот учитывая все то, что я читала, мониторила.
Видишь, еще в 2008, по-моему, году здесь был сильнейший кризис,
да,
когда евробор повысился, и люди, очень многие потеряли свои ипотечные квартиры, не могли выплачивать, ты платил в месяц 500, теперь тебе надо платить в месяц 1000, ты не можешь платить, ты ее продаешь, а потом еще остаешься должен банку, потому что твоя квартира теперь стоит не 100 тысяч, а 50.
Естественно, и этого, я думаю, что в Эстонии люди, ну, не только в Эстонии, наверное, в целом боятся, потому что сейчас, ну, сейчас у нас лето, а к осени при условии отказа от энергоносителей из России, то есть топлива, газа и, ну, опять же, там, стройматериалов каких-то, непонятно, что будет с ценами на коммунальные услуги.
Вообще поговаривают, что в Эстонии и прям
Эстония
что-то
как будто
очень
бы замерзнет.
Да.
И замерзнет, и разорится немного на коммунальных услугах. Если этой зимой людям приходили коммунальные платежи на дома там по 1000 евро.
Причем это когда еще не было войны. Ну, то есть это было еще до всего этого. Очень сильно повысились. Не знаю, кстати, по каким причинам. А сейчас так вообще. Я не знаю, сколько это будет
стоить. При том, что в той же Финляндии этой зимой ничего такого не происходило. Хотя, казалось бы, да, ну, не такие уж прям далекие страны, и такие, ну, экономика разная, но все равно казалось бы, что не должно быть такой пропасти между странами. Но да, и поэтому все очень боятся не справиться, опять же, содержать квартиры и так далее. И я знаю, что вот на рынок, например, довольно много поступает квартир большой площадью. Ну, их просто люди продают, потому что по карману становится содержать. И они уходят, ну, продаются дольше, чем там квартира в 40 метров, например. Ну, там еще, конечно, много разных нюансов при там покупке-продаже квартиры. Ну, то есть в целом люди сейчас не стремятся, как я понимаю, покупать большие площади. Ну, если нет необходимости, там, 4 детей, к примеру, то все стремятся купить покомпактнее что-то, чтобы... Ну, естественно, за энергоэффективностью тоже все гонятся. То есть никто не хочет уже покупать класс «Д».
Просто здесь еще, вот, допустим, платить. В районе Коломая очень много домов 1900 года. Ну,
да,
то есть
деревянных,
прям... Да, да, там. Да. И там вообще, может быть, даже камины, может, так отопление
печное,
идет.
Да, частично,
но
мне кажется,
плюс это все равно. Нужно. Ну, энергоэффективность там очень-очень плохая.
Да.
И это очень дорого. И, казалось бы, прикольные квартиры, можно ремонт сделать, но ты будешь платить такие деньги, что...
Да.
Просто нереально. Вот ты, по-моему, сказала или нет, что в частных домах люди по 1000 евро платили за коммуналку.
Да, это, ну,
по 2000 евро. То есть это нереально. Я поняла, что как бы я хочу дом, но, может быть, и не очень. Ну, потому что это вообще нереально.
Да, я думаю, есть какие-то решения. Ну, то есть новые современные энергоэффективные какие-нибудь каркасные дома наверняка существуют. Ну, естественно, они не у всех людей.
Так ну, да, есть, ты же не можешь свой дом снести, построить, поставить себе модуль.
Да, или, например, не знаю, у тебя там какой-нибудь семейный дом, да, который там, не знаю, несколько поколений уже в себя принимает, и вряд ли ты будешь его там сносить или, не знаю, там поставишь что-нибудь супер какое-то.
Продолжительностью в твою жизнь это не будет выгоднее, но снести дом и построить новый.
Да, вот. Ну, то есть ты можешь какие-то предпринять решения, типа, там, не знаю, солнечные батареи установить или...
Ну, в Эстонии на 2 месяца, которые будут годны.
Да, вот. Ветряк ты в городе не поставишь себе, поэтому, в общем, да, такое. Ну, и плюс, если ты еще живешь, наверное, в доме, это, скорее всего, не в центре, и тебе нужно...
Доезжать, а бензин сейчас стоит просто тоже.
Топливо и обслуживание автомобиля, это как бы тоже сверху накладываются расходы. Поэтому, да. Плюс еще потребительская корзина продуктовая дорожает.
Да, кстати, да. Ну, прям вообще булочки в кафе дороже становятся. Да.
Понимаешь, как мы начали замечать, какие вещи?
Угу.
Мы как будто бы вернулись на тот этап, когда только приехали сюда, помнишь, из России?
Да, да,
и ходили с большими глазами. Как все дорого, ужас, как все дорого.
Я зашла недавно в продуктовый магазин «Колбамая», и этот... Лосось или форель, ага. Как-то красная рыба, в общем, на развес, 30 евро за килограмм.
А была когда-то 22 недавно.
Так в смысле 16? Ну, 22 это какая-то супердорогая, вкуснейшая, я не знаю, но это, может быть, там когда-то она была супер фэнси, я не знаю, почему она стоила 30, я вообще офигела. Но вот на днях заходила, уже она стоит, по-моему, 17 или 20, ну что-то такое, ну... обратно опустилась. Несоразмерные какие-то непонятные цены, откуда они эти цифры берут.
Да, это большая разница, но какие-то мелкие товары тоже все равно поднялись в цене, это просто, ну, мы просто этого часто не замечаем, когда там хлеб стоил, там, не знаю, 0,59, а стал стоить там 0,70.
Ну, типа, в процентном там, соотношении это большая разница.
Да, да, да. И у тебя, получается, суммарные расходы на продукты, на обычные, те же самые, там, в месяц, они уже, ну, другие.
Ты же говорила как раз, у вас чуть ли не на 200 евро больше, или как там было?
Да, ну, наверное, не на 200, но...
Ну, все равно это сложно понять, мы не знаем, сколько вы тратите.
Это нужно посмотреть, да, там, опять же, ну, там какие-то, наверное, расхождения в продуктах были, но то есть я заметила реально, что мы в месяц на продукты стали тратить больше, там, евро на 100 точно. Хотя, в принципе, мы покупаем примерно то же самое. Ну, то есть мы раньше как бы себе не особо в чем-то отказывали, да, сейчас то же самое. Там мы не стали есть фуа-гра или там, не знаю, говядину покупать на стейке каждую субботу. Но ощущение есть, да. Вот по мелочи тут, по мелочи там.
Ну, кафе тоже чувствуется дороже.
Я стала реже ходить в кафе.
Я тоже. Ну, я прям понимаю, что... Ну, зачем?
Вот кофеек на ходу уже делаю дома. Мы с тобой как раз об этом говорили, да, перед тем, как начали записывать про кофе, что кофе в старом городе уже кажется как бы излишним. Не то чтобы непозволительно, но ты думаешь, ну, можно и обойтись, да.
Но это тоже, знаешь, приводит к разумному потреблению. Это тоже интересная история в том смысле, что ты не являешься потребителем таким бездумным. Ты начинаешь думать, ты начинаешь ценность продуктов понимать. Да, допустим, ты готов заплатить те же 30 евро за рыбу, поесть ее, не купить дополнительно каких-нибудь чипсов, печенек. Не знаю, печенек ненужных, не потратить на это деньги, потратить на нужный, полезный, вкусный продукт.
Кстати, да, действительно, это в какой-то степени, может, и полезный такой, знаешь, аутотренинг какой-то для мозга, потому что мы начали это тоже обсуждать, Юра, и я начала как-то, ну, точнее, я стараюсь, не могу сказать, что у меня это всегда классно получается, более, как это сказать, более адекватно покупать в магазине, или там вот я заказываю часто с доставкой вот эту, знаешь, из магазина домой, чтобы еду привезли. И в приложении вообще очень легко это делать, когда ты в приложении себе выбираешь еду, которую заказываешь, там, пачку того, пачку сего, и ты думаешь, ой, это со скидкой возьму две, и потом эта вторая пачка у тебя, ну, у меня лежит, например, я думаю, ой, я не успею ее приготовить, она испортится, кину в морозилку, она там еще полежит, потом я достаю это уже, как бы, ну, там, размороженное, не такое вкусное какое-нибудь мясо, там, да, на суп его, ну, в общем, вот такая карусель, она действительно не, ну, как бы неосознанная, я как, Юра надо мной шутит, что как блокадник. Ну, то есть я что-то запасаю ненужное, без необходимости, там, беру по две пачки, они потом стоят 100 лет, и, может, где-то есть в этом смысл, если бы я, например, за городом жила и ходила бы там в магазин только раз в неделю, а у меня получается это перепотребление какое-то. Ну, то есть ненужные продукты, иногда это выкидывается, потому что я забыла, оно уже испортилось. Или мы не доели, потому что как бы уже надоело. Вот, и стараюсь сейчас покупать меньше, пусть чаще, типа, но меньше. Ну, меньше вообще, еды меньше.
Mm-hmm.
То есть если раньше там я заказываю там на 50 евро сразу, там вот это, чтобы два раза не ходить условно, то сейчас, наоборот, как-то стараюсь все по одному, как минимум. Ну, чтобы, знаешь, это было там не 5 пакетов, и вот в холодильник забить, и все. А наоборот, какую-то еду, которую вот мы сегодня-завтра будем есть, а потом посмотрим. И не знаю, что из этого выйдет, насколько долго меня хватит, то есть и насколько это будет более удобно, там, не знаю, эффективно.
Практично.
Да. Но пока попробовала так.
А я, кстати, наоборот, моя мечта — покупать так 5 пакетов, забивать холодильник и знать, что у тебя всегда есть из чего приготовить.
Согласна. Я так стараюсь забивать морозилку, типа держать на всякий случай, там, знаешь, замороженный кусок мяса, чтобы там суп, например, сварить, там, не знаю, замороженные какие-нибудь там пельмени или хинкали на всякий случай, типа, если я пришла домой и у меня нет сил там бросить что-то сварить, или там, не знаю, ну, короче, пачку какого-нибудь мяса, там, да, там, какие-нибудь ножки куриные, что-нибудь вот такое. То есть, короче, какие-то полуфабрикаты, ну, более-менее адекватные креветки, да, опять же, или там в какой-то выходной заморозить, там, не знаю, пережарку для супа. Ну, в общем, поняла ты, да, чтобы...
Ты хозяйка прям, у меня ничего такого нет. У меня очень маленький холодильник, у меня нет места, и моя мечта иметь вот такой холодильник, как шкаф, вон он стоит, малыш.
Да.
И мы просто у меня на кухне записываем сейчас. И, то есть, мне нравится, это моя мечта, вот большой холодильник.
Расскажи мне, у нас большого холодильника. У меня он там двухстворчатый, ну, обычный, как бы, двухкамерный, то есть, морозилка и сверху все остальное. Когда ты забиваешь холодильник полностью, ты не видишь, что у тебя там. Ты вот открываешь, видишь только то, что на первом плане условно.
Как с одеждой в шкафу.
Да, точно, ты абсолютно правильно подметила. И, грубо говоря, то, что у тебя там вот в заднем углу на верхней полке, будет лежать там у тебя гораздо дольше, чем требуется. Или ты вообще про это не вспомнишь. А если это, не знаю, если готовить помногу, например, вот я раньше готовила, у меня была большая кастрюля, в которой я варила суп. Типа 4 литра, наверное. И мы каждый раз его не доедали, и я выливала, потому что, ну, типа, уже там на 5-й, 7-й день явно не будешь есть этот суп. Было жалко все время, но у меня был какой-то этот барьер, что, типа, если маленькая кастрюля, то как бы и нечего начинать. Типа, что там суп возится 2 часа, а поедим там 3 раза, условно. Ну, или там 2, сколько-то порций. Там за 2 дня съедим, а я буду так долго возиться, бедная и несчастная. Вот. Сейчас у меня просто нет большой кастрюли. Самая большая кастрюля у меня, это, наверное, сколько она? 3 литра, наверное. Ну, то есть это ровно 4 порции. Ну, таких. Можно там на 6 поделить, если по 300 грамм, как в кафе есть. Вот. И это получается лучше, потому что мы хотя бы не выливаем так часто. Бывает там, если мне не очень вкусно, я могу не есть и действительно потом вылить, но хотя бы это как бы не системно, не каждый раз. И то же самое вот с холодильником. Опять же, овощи какие-то вот такие, там, не знаю, штуки, они же долго не, ну, особо долго не хранятся даже в холодильнике. И поэтому у меня бывали случаи, когда я такие, знаешь, уже сморщенные помидоры выкидывала. Как-то у меня даже заплесневели они там, потому что в углу стояли. Я что-то доставала туда яблоки, огурцы, они там в углу, я их, ну, типа, ну, я вижу, что они там, ну, как-нибудь в следующий раз. И вот они не дождались меня, недавно прям выкинули.
Ну да, пачку. Это очень неразумное потребление.
Это очень, да, ну, паршиво, потому что я вот беру, чтобы было, типа, ну, может, салатик сделаю. Я его особо не хочу, просто беру, чтобы было, и как бы это не работает.
Ну да, это, конечно, не очень хорошо.
Вот, и да, и так, ну, бывало частенько. Ой, сыр со скидкой возьму, 2 или 3 пачки. Ну, маленький. То есть, знаешь, бывают там бри, вот эти камамбер. Два съели, третий уже испортился к этому времени.
Вот тебе получается по сумме то же самое, как 2 бы за обычную цену купил.
Абсолютно. Вот про это я и говорю. То есть, что у меня вот это прям проблема. Какие-то запасы перестали.
У меня вообще такого не было.
Круто.
Да.
Прикольно. Ну, то есть, одно дело, не знаю, там, купить 2 пачки риса, ему ничего не будет там, да, он постоит. А вот какие-то такие продукты, типа, там, скоропортящиеся, не делайте так. Не покупайте помногу. Вот. В общем, да, стараешься уже следить за этим всем. Не знаю, тут возраст, когда мы уже обсуждаем лишь цены на продукты.
На лекарства.
На лекарства, да. Да. Кстати, здесь в аптеке можно доставку заказывать. Я только недавно об этом узнала.
Uh-huh. Я не знаю.
Безрецептурные препараты, вот, по крайней мере, аптека Бену или Бену. Uh-huh. Ты знаешь, зелененькая такая. Вот, там можно, у них есть сайт, как бы интернет-магазин, по сути. Ты накладываешь в корзину, выбираешь доставку, оплачиваешь картой, и все.
Круто, потому что когда ты болеешь и не можешь сходить в аптеку, то тебе принесут.
Или у тебя далеко аптека, условно. Я, там доставка, по-моему, ну, платная, но от какой-то суммы она тоже становится либо супер дешевой, либо бесплатной. Mm-hmm. И даже если тебе нужны рецептурные лекарства, там, по-моему, можно зайти, ну, зарегистрироваться, да, с ID-картой, и, ну, тебе просто подтвердят этот рецепт электронным. Вот этой электронной регистрации тоже привезут. Вот. Если вдруг кто не знал, знаете, прикольно. Я недавно открыла это. И у них, получается, это чем удобно? Мне нужно было конкретное лекарство, и я зашла рядом с работой, его не было. И они говорят, ну, сходите в другую аптеку.
Mm-hmm.
Вот, и я посмотрела на сайте, там просто как бы тебе уже не надо никуда ходить, искать там, спрашивать, просто вот заказываешь. Ну, как и продукт, то же самое, это очень удобно. Вот.
А еще про врачей, про здоровье. Мне в этом году, получается, исполнилось 30 лет, и все, кто 92-го года рождения, пришло приглашение в Дигилугу, это сайт, где у тебя вся информация о тебе, скажем так, да? Типа госуслуг.
Как электронная регистратура по всем больницам.
Да. Не, мне кажется, это не только больницы, там все, или только для больниц.
Ну, там получается все, что связано с твоим здоровьем, по-моему, в Дигилугу.
А, ну, может быть, да, наверное. И приглашение на скрининг, скрининг рака шейки матки.
Угу.
Как-то так. И, ну, прикольно, что тебя приглашают, ты бесплатно идешь в поликлинику, записываешься в любую, ну, которая участвует в этом, и тебе бесплатно делают осмотр. Единственное, что потом мне одна девушка знакомая говорила, что это все глупости, и вообще это фарма, которая всех обманывает. Ну, что-то такое, что как бы... что это не из доброты душевной Эстония помогает и не хочет, чтобы люди от рака умирали, а что это фармацевтика, да, что они,
заговор,
вот, что они делают исследования, они выделяют деньги, как бы город или кто страна, я не знаю, соглашается, берет эти деньги, предлагает бесплатно пройти обследование, но вот эти фармацевтические компании собирают данные. И потом делают, как бы, грубо говоря, какое-то лекарство, которое, ну, исследования проводят на основании вот этих данных, которые получили, создают лекарства, которые помогут вылечиться. Но я не понимаю, что тут... даже плохого в этом, да.
Я вот хотела сказать, а это точно плохо?
Вот,
для кого?
Я не стала с ней спорить, потому что она очень, ну, убежденно говорила, и я такая, окей, ладно, ну, как бы, я немножко, я очень такая...
Мнительная.
То есть я сразу начала паниковать. Блин, зачем меня обманули, развели, зачем я это сделала? Но как бы, аж, ну, мне от этого ничего. Я, правда, забыла позвонить им, узнать, все ли у меня в порядке.
Но, наверное, если было не в порядке, они себя уже нашли сами.
Я тоже думаю, так уже, да, 2 недели прошло. И, ну, прикольно, это интересно. Я не знаю, есть ли такое в России вообще, зовут ли на какие-то прям обследования такие бесплатные.
Вот, не буду ничего говорить, не знаю, как-то не сталкивалась с этим.
Вот. Так что, мне кажется, в этом плане... С одной стороны, Эстонию, знаю, ругают в плане врачей. Ну, как-то многие ездят в Россию. А вот у меня подруга есть, они, у них ребенок родился, и с ним они чаще ездят в Россию какие-то вопросы решать, чем здесь. Потому что здесь врачи, как я понимаю... То есть пока у тебя нет проблемы... Они не будут ее решать.
Да.
А если есть предвестники этой проблемы, но еще проблема сама не пришла, как бы надо дождаться.
Превентивной медицины здесь нет, это точно. Вот. Это вот, кстати, интересный вопрос. Я слушала, когда подкаст «Давай по чесноку», там Юля говорила, что в Швеции по сравнению с Эстонией вообще не лечат. Я хотела все время ей ответить, знаешь, ну, мысленно, что ага, а по сравнению с Эстонией в России... Тоже совсем по-другому. То есть, ну, все очень относительно. Получается, в России мы привыкли, что тебя полечат хоть от чего, если ты попросишь. Ну, особенно за деньги, да? Ты можешь прийти там в любую поликлинику, найти у себя какие-нибудь симптомы, тебя, скорее всего, будут от них лечить. ну или как минимум там исследования проведут, все анализы тебя там, все направления. Не знаю, как сейчас, но вот так было, когда я жила там, то есть только платить тебе все что угодно сделают.
Может быть, это связано с тем, что здесь бесплатно, и никто не будет тебе бесплатно все это делать?
А, нет, ну здесь же платная медицина тоже есть. Но ты и платно не получишь услуг просто потому, что хочешь, например.
А, да?
Да, это касается, ну, каких-то, по крайней мере, вещей касается, ну, например, стоматологии. У меня просто большой опыт общения со стоматологами, хирургами в разных странах, в разных двух странах, в Эстонии и в России. И даже элементарно к терапевту, когда я пришла, я говорю, вот у меня здесь остался, мне, знаешь, когда брекеты я носила, они были сапфировые, то есть как стекло твердое. И когда их снимали, у меня на одном зубе остался, вот знаешь, как маленький такой вот, ну, осколочек. Он не царапается, чего? Вот его именно просто плохо заполировали, когда вот снимали, как там клей, может, остался, не знаю. И это вот как просто темненькое пятнышко сбоку на одном зубе. И мне бы это вообще жить никак не мешало, если бы это вот как... Ну, короче, знаешь, если ногтем вот так провести, то он зацепится. И мне это же не дает покоя. Именно где-то на моральном уровне. Я думаю, вдруг это потом начнет там разрушать зуб, не знаю, вдруг это там кариес какой-нибудь от него пойдет. И, в общем, я, когда была у терапевта, я говорю, вот у меня тут вот это осталось, я говорю, мне может как-нибудь его там, ну, там, сковырнуть, сполировать? Говорит, а вам это мешает? Нет. Ну, все, он будет у вас, типа, всю жизнь, я зачем я буду это делать, там, зуб ваш лишний раз ковырять.
Подожди, ну, терапевт тебе бы не ковыряла, а платно у стоматолога ты можешь делать, стоматолог.
Ну, в смысле, терапевт, врач, стоматолог, терапевт. Он же так называется. А-а-а. Ну, то есть у них же
специальности. А, я думала, ты у семейного врача.
Нет, понятно, семейный врач ничего не будет делать.
А, ты прямо у стоматолога была, да, и она не стала?
Да, и он, ну, там мужчина был, он мне говорит, да зачем, у вас тут все нормально, типа, я буду лишний раз ковырять, только там эмаль буду повреждать. Я так думаю, ну, ладно, типа, что я буду с ним спорить, не стала. А еще ретейнер. Я говорю, можете вы там типа постучать, насколько он крепко держится? Мне кажется, он болтается. Ретейнер — это такая штука, которая после брекетов на внутреннюю сторону зубов крепит, как бы как
поддержка.
Поддержка, да, как бы постобслуживание такое. Вот. И это никак не мешает там специальным как составом, как пломбочки, вот такие покрытые. Но как любой состав, он может разрушаться со временем, тем более, что я же ем постоянно, там кусаю что-то. И мне кажется, там этот состав начал разрушаться и шатается. Нет, там все прекрасно держится. Я, если буду там ковырять, переделывать, то больше, типа, наврежу, чем хорошо сделаю. Ну, в общем, через 3 дня, чтобы вы понимали, у меня эта хрень отвалилась. Да, я потом ездила в Питер, чтобы, ну, к своему врачу, который мне все это делал, там, с брекетами, чтобы мне это подремонтировали, починили. И вот, то есть здесь тебе прям надо добиться какой-то помощи, услуги. У меня такое впечатление сложилось. Вот. Или, например, я ходила здесь удалять родинку по направлению, все, то есть мне, кстати, быстро меня взяли, я даже не ждала почти, и очень быстро, все классно, удаление лазером, родинка была просто под грудью и все время мешала, вот, когда белье надеваешь, я боялась ее содрать, и, в общем, пошла удалить лазером ее, и мне говорят, так, все там сделали, там, значит, с пластырем залепили, можно снимать только через день, чтобы там мазью помазать, и потом снова надо залепить, мочить нельзя, и, в общем, я не видела, что мне там сделали, а получается, там, знаешь, такая родинка была, она достаточно плоская, но такая вот все равно выпирающая, и такая, ну, широкенькая, и, в общем, мне просто как вот, не знаю, если вот представить куличик из песка, знаете, чтобы вам было наглядно, что сделали. Вот вы сделали куличик из песка, да, перевернули его, потом так берете верхнюю крышечку так вот срезаете половину примерно, а как бы само основание вашего куличика остается на месте. То есть как бы мне просто, ну как бы вот видимую часть этой родинки срезали и, ну вот такую, знаешь, затертую, которую вот я торопно постоянно бельем затерла. А как бы родинка осталась на месте, по сути.
Прикол, я думала, ее выжигают, ее потом не должно быть полностью.
Я основанием. Я тоже так думала. Велико было мое удивление, когда я посмотрела после вот этих всех там процедур, ну, как бы...
А ты не ходила к врачу? Может, они что-то перепутали?
Перепутали? Перепутали, что именно родинки?
Нет, ну...
Нет, он же смотрит... Ну, то есть я прихожу к дерматологу. Он смотрит там родинку.
А ты не читала в интернете, так нормально или нет?
Я не читала в интернете, потому
что... Я была уверена, что родинки удаляют полностью, в этом смысл.
не знаю, нормально говорить в подкасте так подробно про родинки?
Не знаю.
Может, вдруг кому-то будет, да, полезно. А у меня было... Я раньше удаляла еще две родинки на животе, вот прям возле пупка, они тоже мешали вот постоянно штанами. Угу. Ну, неудобно было, задевала. И там были такие маленькие выпуклые, и мне их удаляли лазером, и прям, ну, остались шрамики, потому что их как бы прям вот выкорчивали, знаешь, угу. лазером. Очень долго, по-моему, заживало. Ну, в целом, это для меня была болезненная процедура. И, ну, такое место еще нежное. В общем, их прям вот как бы вот, как грипп, знаешь, с лункой вытащили. И даже шрамики остались. А так как вот та родинка была как бы более плоская и такая побольше по диаметру, мне тогда врач сказал, еще в России, что ее можно удалить хирургически, типа скальпелем. Я такая, ого, мне там было 22. Скальпелем, ни за что в жизни ничего не буду удалять. Еще она под грудью, прям очень близко. О, мне там грудь отрежут, не знаю. В общем, испугалась, не пошла. В тот момент... затрусила, и потом вот здесь уже понимаю, что ну как бы мешает, надо что-то делать с этим. И вот пошла, тоже пришла к дерматологу, он там все рассмотрел, вот как под не микроскоп, а такое, ну, увеличительное, такое увеличительное стекло какое-то, все там рассмотрел, там потрогал, что-то поковырял, ну, в общем, рассмотрел как следует, и говорит, да, можно удалить, даю направление к хирургу. Я такая, направление к хирургу, все там, вот, подготовилась. А он, по сути, тем же лазером, ну, скальпель электронный, да, можно так сказать, тем же лазером, вот просто у меня как бы ее, наверное, он попытался сравнять ее с уровнем кожи, не знаю, в общем, это странно было, мешать она стала меньше.
Ну и хорошо.
Да, потому что у нее вот эти, ну, как бы края стали такими гладенькими, она не цепляется, и я поэтому, если честно, забросила эту тему, да, до следующего, не знаю, пока не клюнет в одно место петух. Вот. Ну, в общем, да, здесь как бы надо добиться. И с детскими врачами, например, с педиатрами, у меня вот пару знакомых девушек, у кого детки есть, рассказывали, что там бывает, приходишь к врачу, там, к семейному, да, с ребенком, ну, к педиатру. И, да, кашляет, а что вы давали там? А как вы лечили там? Ну, вот этим. Ну, еще подавайте два
девочка. Да, 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 тоже слышала,
что... Или, ну, а что вы хотите, чтобы я назначила? Я говорю, почему я должна хотеть? Как бы я же не знаю, что надо там. А вдруг там какой-нибудь, ну, там, кашляет ребенок, вдруг будет хуже, там, не знаю, бронхит. Ну, витамины пропейте дополнительно тогда, если вам кажется, что вот чего-то не хватает. Ну, то есть вот такое лечение.
Действительно, с одной стороны, неплохо, не залечивают, да. С другой стороны, в общем, непонятно такое. Да. В общем, мы ушли куда-то совсем в размышления. Не размышления, точнее,
ну, все, возраст уже такой, будем скоро обсуждать свои болячки.
Холодильник обсудили, врачей обсудили, подорожание квартир, коммуналки обсудили.
Да. Ну всё. Что, вот такая жизнь она, 30 лет.
Ой, ну зато классно, я отвлеклась так реально, моя вся тревожность ушла от нашего начала разговора.
Ну, классно. Хотя бы, значит, здесь мы были полезны друг другу.
Да, это точно. Да, что у меня, как-то я странно говорю. В общем, что, прощаемся?
Прощаемся. Не прощаемся, а говорим до скорых встреч.
До свидания,
До свидания, да. Надеемся, что мы вернемся и будем еще более интересными.
Скажи по-эстонски. Что няга миссине.
Няга миссине.
Как ты? Я
дайга. Чао.